В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская полиция арестовала двоих активистов грузинской мечты. Их подозревают в попытке вербовки сотрудников спецслужб Министерства внутренних дел. Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия вернул Станиславу Кочееву место спикера. Арест акций банка «Карту» – тема нашего сегодняшнего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости представит Любовь Бамматова.
В главных новостях встреча министров иностранных дел разных государств по ситуации в Сирии пройдет в субботу в Женеве. Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла призывы к выпуску так называемых еврооблигаций. В Ираке могут пройти досрочные выборы, заявил сегодня премьер-министр страны Нури Аль-Малики. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан подтвердил, что встреча министров иностранных дел разных государств по ситуации в Сирии пройдет в субботу в Женеве. Как заявил сегодня Аннан, целью встречи является определение путей выполнения предложенного им плана мирного урегулирования из 6 пунктов, в том числе методов прекращения насилия в стране. Сообщается также, что на встречу не приглашены представители Ирана и Саудовской Аравии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне подтвердил участие России во встрече и призвал пригласить к участию в ней своего иранского коллегу. Сегодня в Женеве на заседании Совета по правам человека был представлен доклад о ситуации в Сирии. По данным правозащитников, правительственные войска допускают массовые нарушения прав человека, в том числе осуществляют смертные казни. В докладе также отмечается рост числа сирийцев, которых преследуют на религиозной почве. Представитель Сирии при ООН покинул заседание, назвав его откровенным. Военно-политическим. В Ираке могут пройти досрочные выборы, заявил сегодня премьер-министр страны Нури Аль-Малики. В заявлении иракского премьера говорится, что отказ политических оппонентов от переговоров не оставляет ему иного выбора. Противники обвиняют шиита Аль-Малики в монополизации власти. Вытесненные из руководства страны суннитские, курдские и некоторые шиитские лидеры уже несколько месяцев призывают к отставке премьера. Следующие парламентские выборы должны пройти в Ираке в 2014 году. Нури Аль-Малики не уточнил, на какое время он предполагает назначить досрочное голосование. В российском МИДе считают, что одобрение так называемого акта Магнитского комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношении Москвы и Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что если акт Магнитского станет законом, Москва примет ответные меры, какие именно Рябков не уточнил. Законопроектом, одобренным вчера Сенатским комитетом, предусмотрено введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастна к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. О реакции Российской Госдумы на возможное принятие акта Магнитского рассказывает Марьяна Тарачешникова.
От запрета на въезд в Россию до отказа от создания в Ульяновске перевалочного пункта НАТО. Такими могут стать ответные меры российских властей в случае принятия в США закона Магнитского. Пересмотреть отношения с НАТО предложил вице-спикер Государственной Думы, депутат от КПРФ Иван Мельников, который заявил, что считает недопустимым превращать дело Магнитского в антироссийскую кампанию. Похожей точки зрения придерживается и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Андрей Климов.
Закон хамский, и с точки зрения моей он средневековьем отдает, потому что там нет никакого понятия о презумпции невиновности. Одно государство влезает грубо в юрисдикцию другого государства.
По словам руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, подобной практике не только нет ничего противоречащего основным принципам права, часто она используется как раз для того, чтобы принудить то или иное государство соблюдать общепризнанные правовые нормы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. Верховный суд России не может вмешиваться в ход предварительного следствия по делу арестованных по обвинению в хулиганстве участниц пан-группы Pussy Riot. Это может быть расценено как форма давления, заявил пресс-секретарь суда Павел Одинцов в связи с обращением в защиту девушек более 100 российских деятелей культуры и искусства. Документ был передан Верховный суд и Мосгорсуд и размещен на сайтах нескольких российских СМИ. О содержании обращения рассказывает Любовь Чижова.
Его уже подписали более 100 человек. Среди них доверенные лица президента Владимира Путина, режиссер Федор Бондарчук, актеры Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Эммануил Виторган. В письме говорится: «Мы, ниже подписавшиеся, по-разному оцениваем морально-этическую сторону действий участниц февральской акции в Храме Христа Спасителя, но мы считаем, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением». Конец цитаты. Деятели культуры просят отпустить девушек, напоминая, что две из них – молодые мамы. Один из адвокатов Pussy Riot Марк Фейгин ранее предположил, что письмо творческой интеллигенции может способствовать освобождению девушек. Однако его коллега Николай Полозов этого мнения не разделяет, хотя инициативу деятелей культуры приветствует. На письмо деятелей культуры в защиту девушек уже отреагировал Верховный суд России, куда оно также было направлено. Пресс-секретарь суда Павел Одинцов заявил, что суду было бы некорректно и незаконно вмешиваться в ход предварительного следствия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла участившиеся в преддверии саммита ЕС призывы к выпуску так называемых еврооблигаций, единых для всех стран еврозоны долговых обязательств, которые позволили бы разрешить долговой кризис в Евросоюзе. Выступая сегодня в Бундестаге, Меркель назвала введение еврооблигаций экономически ошибочной и контрпродуктивной мерой. За введение единых налоговых обязательств для стран еврозоны выступают Италия, Испания и Франция.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня грузинская полиция арестовала двоих активистов грузинской мечты. Их подозревают в попытке вербовки работников спецслужб Министерства внутренних дел. В оппозиции все обвинения отрицают. С подробностями из Тбилиси Олеся Вартанян.
Оба активиста – члены партии Иракли Аласани «Свободные демократы». Согласно оперативной информации, в течение последнего месяца они вели переговоры с работниками контрразведки МВД. Министерство распространило две видеозаписи, сделанные скрытой камерой. На них видно, как активисты оппозиции уговаривают связного оперативника контрразведки предоставлять им важную информацию за деньги. Поначалу переговоры вел оппозиционер Зураб Пипия. Он был сотрудником грузинских спецслужб около 10 лет назад, когда Иракли Аласани работал на руководящей должности в Министерстве госбезопасности.
Я проходил несерьезную информацию.
Говорит Зураб Пипия в видеозаписи. Он с трудом изъясняется по-грузински, часто переходит на русский язык. Потому как открыто он разговаривает с подсадным оперативником, можно предположить, что они давно знакомы.
Я даю тебе гарантию, что если мы придем к власти, вас не тронут.
Обещает Пипия своему собеседнику. По информации МВД, оппозиционеры собирались снабдить оперативников скрытыми записывающими устройствами, вмонтированными в ремни и брелки для ключей. При этом вербовщики говорят, что действуют с согласия партийного руководства.
Иракли сам попросил, чтобы ты выполнил это задание, сказал, чтобы ты пришел и встал рядом с ним.
Говорит молодой активист свободных демократов Иракли Пертенава. По информации МВД, он был кассиром, то есть занимался оплатой услуг оперативников. Видеозаписи, которые сегодня с утра транслируют все телеканалы, повергли в шок оппозицию. Там долго не отвечали на звонки и отказывались давать какие-либо разъяснения. Руководитель Тбилисского молодежного движения свободных демократов Шутикот Загнидзе подтвердил, что Иракли Пертанава действительно является активистом партии. Ему 21 год. Он студент Грузинского технического университета. Загнидзе утверждает, что разоблачение вербовщиков есть не что иное, как спланированная провокация со стороны МВД. По его словам, Пертанава Навы не мог действовать от имени лидера свободных демократов, поскольку даже не был вхож в кабинеты партийного руководства.
В его функции входила только координация молодых беженцев, членов партии. Это даже не была отдельная организационная структура. Иракли был просто одним из молодых активистов, каких у нас зарегистрировано несколько тысяч,
сказал Шудикот Загнидзе. За последние две недели это уже второй случай, когда МВД сообщает о попытках оппозиции подкупить своих сотрудников. Руководство грузинской мечты не раз ссылалось на собственные источники в правоохранительных органах, заявляя о том, что, например, на Бедину Иванишвили готовится покушение. Сегодня лидеры коалиции пытались убедить журналистов, что за подобные сведения им никогда не приходилось платить. Всю информацию, по их словам, они получают бесплатно от тех оперативников, которые недовольны сегодняшней властью и симпатизируют оппозиции. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Национальное исполнительное бюро наложило арест на 100% акций банка «Карту», 100% акций «Карту Групп», а также 21,7% акций «Прогресс-банка». Бюро, ссылаясь на полученную от Национального банка информацию, утверждает, что реальным владельцем этой собственности является оппозиционер Бедзина Иванишвили. Арест пакетов акций был произведен с целью взыскания с миллиардера наложенного на него штрафа в размере более 74 миллионов лари. Адвокаты политика и представители компании считают действия властей противозаконными. Тему продолжит Нона Суварян.
Арест акций банка «Карту», «Прогресс-банка» и «Карту Групп» Национальное исполнительное бюро наложило после того, как лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили отказался выплатить многомиллионный штраф. Адвокаты Иванишвили не отрицают, что их подопечный является владельцем части акций «Прогресс-банка». В то же время юристы категорически опровергают информацию о том, что Иванишвили владеет 100% долями в банке «Карту» и «Карту Групп». Об этом же говорит и генеральный директор банка «Карту» и «Карту Групп» Нодар Джавахишвили.
Учредителем банка «Карту» является «Карту Групп», и 100% акций владеет вот эта группа. Исходя из этого и исходя из нашего законодательства в том числе, если кто-то хочет наложить арест на владение господина Иванишвили, это никакую связь не имеет с акциями, которыми владеет «Карту Групп». Я считаю, что тот адрес направлен на действие власти.
По словам Нодара Джавахишвили, Бедина Иванишвили никак не связаны с «Карту Групп». Ее учредителями являются 6 компании. Бедина Иванишвили являлся владельцем 100% акций 4 из них. Сегодня же стало известно, что эти доли в мае 2012 года были переданы сыну оппозиционера Ути Иванишвили. Информацию о том, что Иванишвили является реальным выгодополучателем или, иначе говоря, бенефициарным владельцем долей банка «Карту» и «Прогресс-банка», Национальное исполнительное бюро получило от Национального банка Грузии. Заявление, которое Национальное исполнительное бюро распространило вчера вечером, говорится:
в соответствии с законом о деятельности коммерческих банков, лицо при покупке доли банка обязано в установленном порядке поставить об этом в известность Национальный банк. В случае несоблюдения этого правила сделка об управлении долей становится недействительной. Поскольку в Национальный банк Грузии не было предоставлено декларации о смене бенефициарного владельца банка «Карту», владельцем 100% акций банка «Карту» по-прежнему остается Бедзина Иванишвили.
Как говорит Нодар Джавахишвили, он уже представил Национальному исполнительному бюро ответ, что Иванишвили к банку «Карту» и «Карту Групп» никакого отношения не имеет. Гендиректор недоумевает, почему ведомство все равно решило наложить арест на акции. Как говорит адвокат миллиардера Шалвата Думадзе, Бедина Иванишвили или его сын в соответствии с законом не обязаны были ставить в известность о чем-либо Национальный банк Грузии. Тадумадзе еще раз подчеркивает, что Иванишвили был лишь бенефициарным владельцем банка «Карту». Прямым владельцем доли в банке является «Карту Групп». Поэтому передача сыну Иванишвили акций компаний, которые владеют «Карту Групп», не является изменением владельца доли в банке. Им была и остается «Карту Групп». Соответственно, арест акций банка «Карту» – противозаконное действие. В ближайшем будущем Шалвата Думадзе намерен обратиться с жалобой в Национальное исполнительное бюро. На ответ у этого ведомства есть 15 дней. Однако Тадумадзе опасается, что бюро может продать эти компании с аукциона в любой момент.
Максимум через 30 дней они должны вынести собственность на аукцион, то этого они должны ее оценить. Оценить долю в банке не так уж и легко.
Производство по делу Иванишвили Национальное исполнительное бюро начало после того, как 15 июня апелляционный суд принял решение оштрафовать Иванишвили в размере более 74 миллионов лари. Ранее контрольная палата обвинила миллиардера в нарушении закона о политических объединениях граждан. Но на Суваряна и Кавказа Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». И мы продолжаем предыдущую тему в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Андрей. Благодарю, Демис. И у нас на прямой линии из Тбилиси экономист Надар Хадури, член коалиции «Грузинская мечта», и Паата Шишелидзе, президент научно-исследовательского центра «Новая экономическая школа». Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, репортаж, который мы сейчас услышали, боюсь, несколько сложноват для неподготовленного уха, поэтому еще раз опишу схему, о которой идет речь. Итак, владельцем 100% акций банка «Карту» является компания «Карту Групп», которая, в свою очередь, принадлежит шести компаниям, четырьмя из которых в прошлом году владел Иванишвили. В этом году он передал их своему сыну собственность, право собственности на эти компании, но смены владельца акций банка не произошло. Их собственником остается «Карту Групп». Соответственно, арест наложен незаконно, судебные и контрольные органы действуют по принципу «не надо никаких доказательств, все и так знают, что это имущество Иванишвили». Так утверждает защита миллиардера. И у меня вопрос к Надару Хадури. Ну, действительно, может быть, не стоит обращать внимание на формальности? Все и так все знают, Иванишвили всем владеет. Надар?
Алло.
Да-да, Надар, вы меня слышите?
Да.
Да, вы слышали вопрос?
Да.
Да, прошу вас.
Алло.
Да-да-да.
Повторите вопрос, пожалуйста.
Да, вопрос такой. Защита Иванишвили утверждает, что суд не на самом деле исполнительное бюро не предоставило доказательств того, что 100% акций принадлежат Иванишвили. Они принадлежат компании «Карту Групп». Но все знают. Действительно, это собственность Иванишвили. Может быть, не стоит обращать внимание на формальности?
Да, ну, вы понимаете, когда мы говорим о законе, о законности, надо именно обратить внимание на все информации, на те вопросы, которые в буквальном смысле записаны в грузинском законодательстве. И что самое главное, тех документов, в которых есть сведения о владельцах этого банка. Но главное не то, что вот вот то, что случилось, что арестовали долю неизвестно кого, неизвестно для чего. Нападение на банк «Карту» и на «Карту Групп» начались после того, как господин Иванишвили заявил о своем готовности вступить в политическую борьбу и выдвинулся в кандидатуру на пост премьер-министра страны. Я вам напомню, что было нападение на инкассационную машину банка «Карту». Был специально изменен закон на 3 месяца всего лишь, и те активы, которые имел банк в виде невыплаченных долгов своих кредиторов, дебиторов, они отошли к государству, и после того, как около 200 миллионов лари был списан с банка «Карту», потом этот закон был изменен, так что этот закон не был исполнен ни в отношении ни одного другого грузинского банка. И теперь вот эта третья уже, ну, это вершина произвола политического, и все это означает, что никакой закон, никакие законные предпосылки, никакие формальные обстоятельства не стоят перед государством, и государство делает только то, что руководство страны решило, они готовы отомстить и сделать все, чтобы Бедина Иванишвили сошел с той пути, который он выбрал в октябре прошлого года.
Надар, спасибо. Надар, спасибо. Мы поговорим еще о том, что произойдет в будущем. А сейчас я хотел бы задать вопрос Паата Шишелидзе. Паата, я на прошлой неделе смотрел интервью с профессором Свободного университета Зурабом Джапаридзе. Его логика такова. Он говорил о штрафах, которые наложены на Иванишвили. Закон не в состоянии охватить все возможные случаи вбрасывания Иванишвили денег в политическое пространство Грузии. Поэтому не стоит обращать внимание на формальности. Государство не в праве допустить, чтобы деньги стали политическим инструментом. То есть сейчас надо действовать, исходя из принципа политической целесообразности, поскольку состояние Иванишвили таково, что он способен действительно купить грузинскую политику. Вы согласны с таким подходом?
К сожалению, вот процесс, который сейчас происходит, и это не только с карту банком и другими мелкими коммерческими структурами, то же самое происходит, начинается с того решения, когда был принят закон, и этот закон запретил на самом деле коммерческим структурам финансировать спонсорские организации и ограничил частные лица, финансированные спонсорских организаций.
Нет, законом все понятно. Законом все понятно, Паата. Он нормальный, он соответствует правилам, но мы говорим о доказательствах.
Я понимаю, но я хочу начать чуть-чуть вот из этой детали. На самом деле, это был, по-моему, неправильный закон, потому что если деньги законные, тогда любой человек может потратить сколько угодно на что угодно. Так что ограничивать не стоило. Поскольку ограничили, уже и этот закон, который ограничил, не очень четким был. Там формулировки не очень четкие были. Поэтому можно их подогнать по любой ситуации. Вот сейчас подгоняется под карту, да? И поэтому говорю, это неспроста так происходит. И насчет объяснения. Конечно, нельзя выходить из рамок закона. Если мы закон не может охватить что-то, значит, это не должно было охватываться, и все. Если мы по понятиям будем действовать, тогда мы будем гоняться за ведьмой. Это неправильный подход, по-моему.
Ну, видите, в данном случае речь идет как раз о действиях по понятиям. Да, сторонники Саакашвили сегодня утверждают, что это как бы так не открыто делается, противопоставить деньгам колоссальным Иванишвили ничего, кроме, как я уже сказал, политической целесообразности государство сегодня не может. Как вы считаете, есть ли другие инструменты противодействия?
Противодействие тому Иванишвили? Я думаю, что любой человек, если он честно заработал что-то, деньги, есть доходы, есть интересы, эти деньги вкладывать туда или сюда, он не должен ограничиваться. Вот в чем проблема. Разница моего подхода и подхода тех, кто ограничивает, понимаете? Я не думаю, что нет других методов добиться политических целей. Деньги – это не самое главное, которая может быть использована, да. Иванишвили может купить многое, но не все, понимаете. И бояться, что он может купить все, значит, как-то недооценивать людей. Я думаю, что Иванишвили не сможет купить все, а он не сможет доставить правильные решения, только имея деньги, понимаете. Поэтому говорю, если подход правительства будет другим, она может решить свои проблемы и по-другому. Ограничивать человека, одного человека, исключительного человека, и под него всякие законы, вносить регулирование, и все это делать просто из политической цели, это правильно, это не дает адекватные результаты. Потому что вот даже Зураб подчеркнул, что закон не может обходить все. Поэтому правительство начинает делать какие-то шаги вне закона, что неприемлемо, конечно.
Благодарю вас. Надар Хадури, как вы считаете, что будет дальше? Скажем, Иванишвили уже отказался платить штрафы. Будет арестовано имущество, но, по всей вероятности, серьезного ущерба Иванишвили эти действия не нанесут. Что предпримет власть для того, чтобы все-таки остановить Иванишвили, воспрепятствовать его политической борьбе? Надар? Надар, вы меня слышите? Да, мне кажется, мы потеряли Надара Хадури. Пата.
Да, я вас слышу.
Да, давайте продолжим разговор с вами, пока мой коллега будет снова связываться с Надаром Хадури. Как вы полагаете, правительство как-то выправит свою линию или продолжит вот этот вот, ну, на мой взгляд, тоже довольно странный, использовать этот довольно странный метод борьбы с Иванишвили? Потому что, ну, если, мне кажется, если оно будет действовать вот в этом направлении с такой же активностью, с такой же агрессией, то может зайти очень далеко.
К сожалению, не видно вот поворота, понимаете, вот эта машина уже активно работает, и не видно, что она остановится. Я понимаю, что у тех людей, которые правительство есть цели, но они не должны выходить из рамков, да, они не должны использовать государство за своих целей, политических целей. Просто если все это будет так считаться, будет просто уличная драка, я бы сказал, так проще. Потому что другого выхода не остается, и те люди, которые стоят с Единой Иванишвили, по-моему, они хотят получить свою долю политической пространства, и они не будут отступать. Да? Другое дело, они вот это как будут добиваться. Да? Если была бы нормальная ситуация, я думаю, что они добились меньше. Вот чиня препятствия там, людям, они и становятся... они получают какую-то магическую силу, чтобы эта, которая, наверное, не изменится ситуацию. И поэтому я думаю, что даже правительство могло бы меньше внимания обратить на это, чем больше, как это делается сейчас. И когда она выходит из рамка правления закона, да, тогда она просто дает больше шансов Иванишвили. То есть то, что делает сейчас Марку Иванишвили на самом деле, на долгосрочном порядке.
Ну, у нас остается где-то две минуты. У нас, кажется, снова на линии Надар Хадури. Надар, скажите, а чего ожидают в грузинской мечте? Чего боятся? Как собираются действовать? Что собираются противопоставить вот этому давлению со стороны власти?
То, что власть будет давить, это было ясно. Мы не думали, что, допустим, так незаконно они будут поступать, но все-таки в грузинской мечте не сдаются. Грузинская мечта – это мечта каждого грузина, и она обязательно исполнится.
Да, давайте, Надар, давайте без лозунга, давайте просто о конкретных вещах поговорим.
Главный капитал, который есть у Гвидины Иванишвили, это не деньги, это не имущество, а это его доверие. Доверие народа. Мы думаем, что вот поддержка населения, поддержка избирателей, которая явно на виду. Вот вы знаете, что 27 мая в Тбилиси, вы знаете, в Кутаиси, в Узургете были массовые манифестации. Сейчас вот в воскресенье мы собираемся в Амцхета тоже соберемся. И там мы будем объявлять те наши приоритеты, которые, я думаю, что будут обязательно будут со стороны населения поддержаны. И мы надеемся на поддержку населения, Грузии. И думаем, что в октябре, когда пройдут выборы в парламент Грузии, население Грузии сделает правильный выбор по
Спасибо, Надар. У меня буквально 15-20 секунд. У меня последний вопрос к Пате Шишелидзе. Пата, ну, вы сказали, что это на руку Иванишвили, то, что сегодня происходит. Вы считаете, что вот в этом противоборстве он одерживает победу? Очень коротко, пожалуйста, ответьте.
Морально он получает поддержку, понимаете? Морально он выглядит как угнетенным человеком, незаконно стараются выговорить политическое пространство, поэтому я думаю, что морально он становится победителем. Но это не значит, что он, то, что он говорит, что он обещает, это правда, это будет правильным решением для Грузии, это другой вопрос.
Да, думаю, спасибо, 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 Паата, спасибо. Мы на этом заканчиваем наш некруглый стол. И напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были экономист Надар Хадаури, член коалиции «Грузинская мечта», и Паата Шишелидзе, президент научно-исследовательского центра «Новая экономическая школа». Демис.
С ними беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Верховный суд самопровозглашенной республики Южной Осетии оставил без изменений решение о признании недействительным постановления парламента о выражении недоверия Станиславу Кучеву как спикеру. Об этом и арест сообщил сам Станислав Кучев. Сегодня кассационная коллегия Верховного суда Южной Осетии рассмотрела апелляционную жалобу исполняющего обязанности спикера Зураба Кокоева на решение суда, признавшего незаконным постановление парламента о выражении недоверия председателю парламента. В итоге суд постановил оставить без изменений первоначальное решение, принятое 17 мая 2012 года, рассказал Кучев. Он отметил, что решение суда вступает в силу сразу же после его оглашения. «Я решил подождать до завтрашнего дня, чтобы приступить к своим обязанностям председателя парламента», — заявил он. По его мнению, повторное вынесение ему недоверия повлечет за собой роспуск парламента. Представитель юридической группы грузинского миллиардера Бедзина Иванишвили адвокат Александр Барамидзе считает незаконным решение Тбилисского городского суда о наложении штрафа в 2,4 миллиона лари, около полутора миллионов долларов, на партии, входящие в коалицию «Грузинская мечта» и общественное движение с одноименным названием. Суд посчитал установленными факты, которые он сам не изучал, и основывался на другом решении суда. «Это является нарушением одного из фундаментальных принципов правосудия», — заявил Барамидзе журналистам. По его словам, в результате этого решения партии не смогут продолжить свою политическую деятельность, передает «Новости Грузия». «У партий, входящих в коалицию, нет таких финансовых средств, поэтому, скорее всего, будут арестованы их банковские счета, и в результате они не смогут продолжить свою деятельность. В этой стране нет нормального политического и избирательного процесса», — отметил Барамидзе. Один из лидеров партии «Промышленность спасет Грузию» Зураб Келмаладзе заявил, что решение суда несправедливо. «Речь идет о каких-то ремонтных работах, проведенных в феврале. Мы присоединились к коалиции в мае. Все это является цинизмом и театром абсурда», — отметил он. Информация МВД Грузии о задержании одного из лидеров «Грузинской мечты», который якобы вербовал полицейского, является провокацией, заявляют в коалиции «Грузинская мечта». В беседе с журналистами один из лидеров коалиции Ираклий Чикавани заявил: «Это провокация со стороны властей».
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Начнем с главной юго-осетинской темы. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной республики оставил без изменения решение о признании недействительным постановления парламента о выражении недоверия Станиславу Кочееву как его спикеру. Кочеев уже заявил, что завтра готов вернуться на работу. Но согласятся ли депутаты с этим возвращением, не инициируют ли они вновь его отставку? Ответы на эти вопросы искал наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Когда парламент выносил недоверие своему спикеру, Станислав Кочеев болел, его не было на сессии, он не имел возможности ответить на упреки своих коллег. Суд признал это нарушением процедуры и отменил решение парламента, как принятое не по закону. Кочев восстановлен в должности, он приступает к исполнению обязанностей председателя законодательного собрания уже завтра, говорит Станислав Кочев.
Мы должны объединить свои усилия вокруг президента, помочь ему в трудной работе становления нашей республики, дальнейшего развития нашей республики. Иначе нельзя, не допустим никакой конфронтации в работе, всем протягиваю руку.
Станислава Кочева сняли перед началом президентской избирательной кампании 5 октября прошлого года. В ту пору президент Эдуард Кокоти посчитал его недостаточно лояльным или надежным для того, чтобы оставить во главе законодательного собрания в такой ответственный момент, как выборы президента. Впоследствии опасения Кокоти оправдались. Станислав Кочев выступил против отмены итогов выборов, на которых победила оппозиция, и подверг жесткой критике Кокоти и своих коллег как ответственных за политический кризис в республике, который стал следствием отмены результатов выборов. По мнению югоосетинского политика Вячеслава Габозова, конечно, с тех пор расклад сил в парламенте изменился, но позиции экс-президента там по-прежнему сильны. Многие депутаты считают критику Кочеева, если не предательством, то по меньшей мере нарушением корпоративной этики. Поэтому Вячеслав Габозов не исключает, что парламент может вновь вернуться к отстранению Кочеева от кресла спикера, но уже с соблюдением процедурных требований. Благовидный предлог для этого есть. Кочеев представляет самую маленькую в парламенте фракцию коммунистов численностью 8 человек. Партия парламентского большинства и единства, кстати, возглавляемая Эдуардом Кокоти, вправе потребовать себе кресло спикера, говорит Вячеслав Габозов.
Интрига этим не закончилась. Это вот первый этап, благодаря тому, что определенное влияние новой администрации на судебные органы, она сыграла свою роль, и суд принял впервые, наверное, решение не в пользу команды Кокоти, несмотря на то, что главой Верховного суда является Беченов. Но это совершенно не убивает интригу, наоборот, по-моему, ее заключат еще больше. Потому что Кочев может призывать забыть все и так далее, но никто ничего забывать не будет. Тем более с той командой, которая лишилась власти. Я не верю в то, что Кочев сумеет договориться с Эдуардом Кокоти против новой администрации. А значит, нахождение Кочева во главе парламента объективно сужает этой команде возможности для маневров и для возможного, так сказать, реванша. Хоть в какой-то степени. Поэтому в их интересах Кочева любой ценой из спикеров убрать. И они наверняка будут так действовать.
И все-таки у Кочева есть площадка для маневра, чтобы укрепить свои позиции в парламенте. Уже нет былого единства в рядах партии власти. Люди озабочены в большей степени собственной судьбой, чем амбициями своего лидера. А значит, готовы к компромиссу со спикером, которого, судя по решению суда, поддержал президент Леонид Тибилов. Кроме того, недавно Рован Келихсаев, председатель оппозиционной Народной партии, обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о рейдерском захвате его партии. Эдуард Кокоти накануне прошлых парламентских выборов разгромил Народную партию, а под этим брендом законодательное собрание прошли его доверенные люди, не имеющие к партии никакого отношения. Из-за этого из 34 депутатов парламента 9, представляющие Народную партию, теперь находятся в подвешенном состоянии и, наверное, также готовы к сотрудничеству со спикером. И в этой ситуации у Кочеева есть выбор. Либо выступить гарантом их дальнейшего пребывания в парламенте в обмен на лояльность, либо помочь Роланду Келихсаеву и избавиться от депутатов-самозванцев в судебном порядке. Без них команда Эдуарда Кокоти окончательно теряет контроль над парламентом. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В центре старого Тбилиси вновь разгорелись страсти вокруг исторической площади Гудиашвили. На ней начались работы, против которых долгое время протестовала тбилисская общественность. На этот раз у рабочих есть разрешение мэрии Тбилиси. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
На площади Гудиашвили слышен характерный для стройки шум. Здесь пилят, строгают, бьют молотком, штукатурят, словом, работают на всю катушку. В марте нынешнего года представители общественности уже протестовали против реконструкции в корне, меняющей лицо этой исторической части города, и тогда она была приостановлена. Теперь на вопрос тех же людей, почему работы возобновлены, рабочие дают короткий ответ. «У нас есть разрешение, мы работаем». Разрешение действительно есть, и эксперты в области защиты архитектурного наследия с ним ознакомили. Но одному из специалистов Цири Элисашвили документ, датированный 11 июня и выданный службой архитектуры мэрии Тбилиси, показался более чем странным.
В разрешении перечислены практически взаимоисключающие работы. Например, там одновременно дается право проводить расчистку, адаптацию, реставрацию, консервацию, реконструкцию, изменить вид здания.
Цира Элисашвили недоумевает, каким образом можно в одно и то же время менять вид здания, проводить его реконструкцию и консервацию. Однако она признает, наличие этого документа позволяет подрядчикам проводить работы. А значит, теперь все претензии нужно предъявлять архитектурной службе города, которая фактически предоставила полный карт-бланш на любые действия в отношении памятников архитектуры, которые расположены на площади Гудиашвили. В самой мэрии отказались комментировать начало работ на площади. Чиновники полагают, что на эту тему и без того сказано достаточно. Всю информацию можно найти в документе, который выложен на интернет-страничке мэрии, заявили в пресс-службе. И действительно, в документе, который дает некоторые разъяснения относительно реконструкции на площади Гудиашвили, называется подрядчик компания ИРАО «Магнат Гудиашвили». Она обязуется сохранить аутентичность зданий, их внешний вид и габариты во время проведения работ. Однако разрешение, выданное архитектурной службой мэрии, дает право адаптировать здания и менять их внешний вид. Искусствовед Тамар Амашукели уверена, инвесторы, которые приобрели право на освоение этой территории, полностью преобразят архитектурный облик этого уникального исторического места.
По моим расчетам, эти здания будут практически полностью разрушены. На их месте возведут новые, большого объема, которым снаружи будет придан декоративный вид, напоминающий старые постройки. Это симуляция, которая не будет иметь ничего общего с оригиналом. Если на то пошло, лучше вообще тогда все снести и построить там новые, совершенно другие здания.
Тамар Амашукели особенно переживает за бывшее здание издательства «Литературная Грузия», которое реконструкторы уже взяли в оборот. По словам эксперта, это один из немногих сохранившихся памятников старой тбилисской архитектуры. Здание датируется 1820 годом и входит во все возможные списки памятников культуры. Компания «ИРАО Магнат» получила право на восстановительные работы на площади Гудиашвили в марте этого года. Тогда же это решение вызвало серию акций протеста. В парке Гудиашвили регулярно проходили митинги молодежи, неправительственных организаций и оппозиционеров. Власти страны в последнее время часто подвергаются критике за строительные и восстановительные работы в Грузии. Один из самых нашумевших проектов последнего времени – восстановление средневекового храма Баграта в Кутаиси, входящего в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Из-за несогласованных с международными экспертами работ памятник чуть было не лишился этого статуса. Тем не менее, работы в храме продолжаются, и окончательное решение ЮНЕСКО вынесет в следующем году. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
В Абхазии местная пресса публикует воспоминания бывшего председателя Совета министров Автономной Республики Абхазия Важи Заранди. 20 лет назад этот человек был одним из активных участников противостояния так называемых грузинской и абхазской партий. Подробнее о нем расскажет наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Многие считают, что Важа Илларионович Заранди, которому в нынешнем ноябре должно исполниться 80 лет, человек, случайно попавший в новейшую историю Абхазии. Просто, мол, так карта легла в напряженной политической игре, которую абхазская и грузинская партии вели в первой половине 1992 года, борясь за владение властными рычагами в Абхазии. Председатель Верховного Совета Республики Владислав Арзенба тогда переиграл оппонентов из грузинской партии, двигавших на пост председателя Совета Министров главу МВД Гиви Ломинадзе. И 5 мая того года на заседании Верховного Совета предсовмином был неожиданно избран доселе совершенно неизвестный широкой общественности мигрел абхазской ориентации 59-летний Важи Заранди. Грузинская общественность Абхазии, что называется, подкинулась, понимая, что Важи Заранди является ставленником абхазской партии и будет следовать фарватере политики Арзенба. Но поскольку напрямую утверждать такое в диалоге с абхазами ее представители не могли, на белый свет был извлечен компромат Несколько лет назад он начал печатать с продолжением в нужной газете свои воспоминания. В основном это был его взгляд изнутри на те весьма памятные абхазской общественности предвоенные события, когда волею судеб он оказался в самом центре все более нараставших грузино-абхазских противоречий. Но в одной из публикаций своих мемуаров Важа Илларионович упомянул о том самом компромате на него и пообещал попозже подробнее остановиться на нем. И в течение последних недель читатель знакомится с излагаемой Важей Илларионовичем версией событий, происходивших в середине прошлого века, когда еще был жив Сталин, а сам Важа заканчивал Алкумскую среднюю школу в Гавельском районе. В 1949 году в его класс пришла новенькая Нуцико Зухбая, умница-красавица. Их одноклассник Гули Милая, разъезжавший по селу на отцовской победе, влюбился в нее, но без взаимности. После неудавшейся попытки похищения Нуцико, Гули и его брат Инвер были осуждены на 1,5 года и освободились в середине 52-го. И тогда же, в августе 52-го, его выпускника Акумской школы и только что освободившегося брата Гули Инвера обвинили в том, что они попытались по дороге то ли ограбить, то ли изнасиловать мать Нуцико и ее сестру. Больше того, состоялся суд, на котором они получили по 15 лет лишения свободы. Вскоре бригадир Окумского колхоза, герой соцтруда Чоколе Квачахия, попал на прием к первому секретарю абхазского обкома партии Гетия и предъявил тому ультиматум: если ребят не освободят, а судью не накажут, он в знак протеста отсылает свою звезду героя в Кремль. И ведь подействовало. Через несколько дней осужденных освободили. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, которую подготовила Мзия Парисишвили.
Грузинская пресса активно обсуждает решение властей принять в ускоренном режиме законопроект по введению принципа «must carry», что по сути означает проект поправок в избирательный кодекс. Они обяжут кабельных операторов транслировать сигнал всех лицензированных вещателей во время предвыборной кампании. Все последние месяцы участники кампании «Это тебя касается» добивались принятия проекта поправок, пишет в нет-газете журналист Отодала Кишвили. По мнению респондентов, документ не должен оставить лазейки для кабельных операторов. Автор приводит мнение главы журналистской хартии Звиада Коридзе.
В законопроекте должны быть учтены штрафные санкции в случае, если кабельный оператор отказывается включить в пакет какой-нибудь канал.
Представители НПО считают также, что действие закона не должно ограничиваться 2 месяцами предвыборного периода. Его необходимо продлить еще минимум на 20 дней.
«Мы думаем, что закон должен распространяться и на момент объявления результатов выборов»,
говорит журналист «Унет-газет» и глава Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили. Представители парламентского большинства отвечают на это, что государство не имеет права вмешиваться в частный бизнес. Журналист газеты «Квирис Палитра» Мэра Петровели в своем блоге издевательски пишет: «Если следовать логике властей, обществу надо подавать сбалансированную информацию только в течение этих 60 дней. Ни до, ни после этого периода она ей не нужна. Словом, провластные каналы в течение 4 лет будут промывать наши мозги, а потом дадут разрешение на получение альтернативной информации в течение 2 месяцев. Правда, лучше, чем ничего», утешает читателей и журналист. Газета «Резонанс» публикует статью Мари Читая «Новый план Саакашвили. На каждые 50 километров новый аэропорт».
После мостов и дорог у Михаила Саакашвили появилась новая мания – аэропорты. Куда бы он ни ступил, там объявляет о строительстве аэропорта. Вот и теперь, по указанию первого лица, аэропорт должны построить в Гурии в Азургетском районе в селе Мерия. До этого взлетно-посадочные полосы будут оборудованы в высокогорной Аджарии, Кутаиси, Мести, Ингири и Поти.
Мари Читая задается вопросом, для чего Грузии такое немыслимое количество аэропортов. Тему противостояния грузинской мечты и властей не обходит ни одна грузинская газета. Сакартвелос Республика публикует огромную статью под заголовком «Война нервов продолжается. Власть старается вывести Иванишвили на улицу». В интервью газете «Версия» один из лидеров христианских демократов Леван Вебхвадзе говорит о радикализации политических процессов. По словам журналиста Русудан Шейли, представитель парламентской оппозиции недоволен и властями, которые максимально используют административный ресурс, и коалицией Бедзини Иванишвили. Она старается повлиять на судьбу выборов с помощью финансов.
Если мы сейчас закроем глаза на правонарушение миллиардера, то в случае его прихода к власти получим худший вариант Саакашвили.
Говорит Вепхладзе. Политолог Ахакахишвили в беседе с Квирис Палитра тоже ожидает, что результаты парламентских выборов выведут народ на улицу. По его мнению, грузинская мечта не смирится с результатами выборов, если они будут сфальсифицированы. Что касается властей, то они не допустят, чтобы коалиция получила в парламенте большинство голосов, поэтому следует ожидать репрессий и попыток манипулировать общественным мнением.
Обзор прессы подготовила Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И вновь абхазская тема. В понедельник Генпрокуратура самопровозглашенной республики объявила о возбуждении уголовного дела против бывшего министра внутренних дел Леонида Дзябжба. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и в присвоении 7 832 368 рублей, принадлежащих Федерации футбола Абхазии, президентом которой Дзябжба является. Это дело мы обсудили с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашиг.
Инал, поступила информация о том, что в отношении Леонида Дзябжба возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой. И в самом этом сообщении говорилось о том, что дело возбуждается в отношении бывшего президента Федерации футбола Абхазии Дзябжба Леонида Юрьевича. Ни слова о том, кем Леонид Дзябжба был в недавнем прошлом. Вы могли бы рассказать вообще об этом человеке, о его карьере, не только в футбольной сфере?
Ну, карьера Леонида Дзябжба началась, наверное, в конце 80-х, когда он начал работать в охране тогдашнего председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арзенба. Уже после войны он работал на различных должностях, но в качестве всегда заместителя. Он был и заместителем внутренних дел, и заместителем службы государственной безопасности, и заместителем министра по налогам и сборам. И вот эта вечная позиция второго человека, она уже как-то к нему приклеилась. Если бы в конце августа 2010 года президент Багабш не назначил бы его министром внутренних дел. И казалось вначале, что это вот фигура такая вот обычно техническая, то есть которая не имеет никаких политических амбиций, однако бурная деятельность там развитая Леонида Дзябжба на этой должности там в течение нескольких месяцев он там начал закрывать все подпольные казино, кроме того, ГАИ наконец заработала в Абхазии. И его вот эта решимость, она, конечно же, его вмиг как-то сделала не только обычным чиновником, хотя и высокопоставленным, но и еще у него появился такой имидж политика, политика на перспективу.
Да, Инал, мы не раз рассказывали о деятельности Леонида Дзябжба, и с вами мы тоже об этом говорили. Сразу после того, как президентом стал Александр Анклаб, начали говорить о том, что у Леонида Дзябжба хороший период закончился, потому что у него очень плохие отношения с Александром Анклаб. Как вы считаете, вот сегодняшнее уголовное дело, которое возбуждается в его отношении, является ли это продолжением какого-то личностного конфликта Леонида Дзябжба с Александром Анклаб?
У нас так или иначе, любое уголовное дело против даже бывшего чиновника высокопоставленного, оно всегда имеет какой-то политический подтекст. И сейчас не исключено, что и этот политический подтекст присутствует. Тем не менее, судя по той информации, которая есть у меня и которая была оглашена той же пресс-службой Генпрокуратуры, действительно есть реальные претензии, ненадуманные к персоне бывшего министра внутренних дел. И, как говорят там в кулуарах, Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел, в реальности могло быть, наверное, еще покруче. То есть пока ему прокуратура завела уголовные дела по факту дел, связанных с Федерацией футбола, но, как поговаривают в Министерстве внутренних дел, там тоже очень много всяких претензий к деятельности бывшего министра. И там тоже огромные долги остались. Есть много счетов, которые нужно оплатить, а у Министерства внутренних дел нет этих средств. То есть эти долги накопились в деятельности Леонида Дзябшева на должности министра внутренних дел, и они никак не соответствовали тому бюджету, который изначально предполагался для Министерства внутренних дел.
Инал, ну, в принципе, учитывая размах коррупции в Абхазии, можно сказать, что если начать проверку любого высокопоставленного чиновника, можно найти факты, и суммы, о которых идет речь, будут куда более значительные, чем те, которые мы видим вот в этом деле, конкретно по Федерации футбола Абхазии. Не кажется ли вам, что все-таки в этом деле есть политическая подоплека?
Ну, безусловно, учитывая то, что уголовное преследование попадает лица исключительно, которые не находятся в фаворе у нынешнего президента, можно говорить, конечно же, что уголовное дело на Леонида Дзябшева имеет политический подтекст. Но для того, чтобы как бы власти, собственно говоря, отмежеваться от вот такого рода обвинений, тем более есть определенные факты, на которые они опираются, и им все-таки нужно, наверное, заводить такие уголовные дела не выборочно, а по каждому конкретному преступлению, вне зависимости от того, на кого заводится там провластный или человек, который находится в оппозиции к данной власти. То есть вот когда вот такой выборочности не будет, вот, и не будет, соответственно, такого рода подозрений в политической подоплеке данного уголовного дела.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы у нас прямое включение из Брюсселя, куда сегодня прибыл президент Грузии Михаил Саакашвили. У нас на линии независимый журналист Гея Нерадзе. Гея, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Гея, зачем Михаил Саакашвили приехал в Брюссель?
Михаил Саакашвили приехал в Брюссель для того, чтобы присутствовать завтра на заседании съезда Европейской народной партии, которая, кстати, очень самая многочисленная партия в Европарламенте. В Европейскую народную партию входят такие известные лица, как Ангела Меркель, там ходил Николас Саркози, Жозе Мануэль Дуан Барозу. Они очень сильно представлены в Европарламенте. И как раз национальное движение Михаила Саакашвили, он ассоциированный член этой партии. И он всегда по мере возможности присутствует в Брюсселе, когда вот созываются съезды. Но дело в том, что Михаил Саакашвили приехал сегодня, он встречался с евродепутатами, то есть со своими лоббистами, теми евродепутатами, которые, в принципе, лоббируют Михаила Саакашвили в Европарламенте. А что самое интересное, вот грузинская диаспора, живущая в Бельгии, в Нидерландах и во Франции, то есть сегодня устроили маленький сюрприз для Михаила Саакашвили. Они вот в эти минуты проходит вечер, устроенный Михаилом Саакашвили в гостинице «Ренессанс». И как раз грузины, около 50 человек, они присутствуют здесь, на маленькой площади возле гостиницы, и они держат плакаты «Долой диктатуры», «Евросоюз, открой глаза». Я сейчас вижу, что у них появились маленькие параболные антенны, и там написано «Евросоюз, помоги грузинской меди». Вот подъехали сейчас полицейские, я не знаю, они разговаривают с участниками, они мирно подошли, полицейские подошли к митингующим. Вот сейчас идут переговоры, и, наверное, уже митинг закончится, потому что как только в Бельгии полиция появляется, то есть они вежливо просят, чтобы уходили.
И люди уходят. Ну, не очень приятный сюрприз подготовили президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на линии был независимый журналист Гея Нерадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.